Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами, с вами, в студии «Светлого радио» иерей Николай Дубинин, настоятель храма Федора Стратилата в Старом Осколе в Белгородской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот формат нашей беседы предполагает разговор со священником о пути к вере, о пути в вере и о том, какая цепь событий приводит человека не просто к вере, а к принятию решения посвятить себя Богу и служению алтарю целиком. Поскольку это путь все равно, на котором неизбежно встречаются вопросы, сомнения, борения, то это в известной степени может быть актуализировано в жизни любого человека, и уже верующего, и только ищущего Бога. Вот об этом мы хотим сегодня с вами поговорить.
Отец Николай, мы уже с Константином второй раз ведем программу со священником, который является нашим ровесником по возрасту. И в этом смысле нам и легко, и сложно. Легко понятно, почему, потому что у нас более-менее одна возрастная категория. Сложно, потому что это какой-то совершенно иной путь, такой непривычный для нас, потому что гости у нас в основном это священники, которые возрастали в вере в советском пространстве. И когда я готовилась к передаче, я много изучала ваш Инстаграм, читала о вас в интернете, и у меня складывается впечатление, что вы очень жизнерадостный человек, которому как-то, несмотря на большой приход, то есть для вашего раннего возраста вы являетесь настоятелем крупного храма, храма с крупным приходом. У вас пятеро детей, забот достаточно, миссия в Чечне. Надеюсь, что вы сегодня нам расскажете об этом. И тем не менее, как-то сквозь ваши статьи, сквозь ваши какие-то заметки, фотографии чувствуется какая-то легкость. И мне очень интересно, что это? Какой-то богодухновенный период, особенность вашего характера или сам факт того, что вы возросли в постсоветском церковном пространстве, так на вас повлиял? Незнание каких-то особых тягот и каких-то сложностей церковной жизни, какой-то борьбы, может быть, вот это вот богодухновение, или все вместе? И благодать, и характер, и обстоятельства.
Ну, конечно, благодать немощная, врачующая, как мы в молитве читаем, когда священник рукополагает, так и говорится, что благодать, она это самый главный компонент, самый главный фактор. Она действительно изменяет человека, и даже несмотря на его даже плюсы или минусы личностного вот его характера, именно благодать Божья соделывает в священнике то, что то, кем он должен стать для служения. Вот. Однако я хоть и родился в советский период, да, нашей истории, нашей страны, но рос в 90-е годы. И вот в таким важным составляющим фактором, что повлияло на выбор будущего служения, как ни странно сейчас это прозвучит, как раз была та обстановка 90-х годов, в которой проходило наше детство. Что я имею в виду? Когда я наблюдал жизнь в провинциальном городе, жизнь двора, как выясняют отношения между собой там, мужчины, как после рабочей смены возвращаются домой работяги. Кстати говоря, мой папа, он и сейчас трудится на заводе, он труженик, имеет награды. Так вот, видя все это, я однажды оказался в другом измерении, в другом миру. Я оказался вот в воскресной школе, меня тут просто позвали. Сказали, приди, посмотри, вот дети учатся при храме. И когда я увидел другой мир, как, оказывается, общаются между собой священники, какая радость и легкость, и благодать, и высокая культура, и эрудиция. В общем-то, обаяние именно священников стало, наверное, главным таким фактором, который меня заставил задуматься. Вот, я очень отчетливо помню, даже это был 96-й год, Я отчетливо помню, что я шел с праздника, с церковного, где была трапеза, где были песнопения, где были интересные беседы с батюшками. И как я выхожу в свой двор, и там другой мир, вот, где гремят стаканы, так вот, где слышится различная, так сказать, лексика. И я сам себе задал вопрос, вот где мне хочется быть, в каком из этих измерений вот, я хочу больше находиться. И вот именно в тот момент, мне было 10 лет, я для себя решил, что нужно идти в церковь, идти в пространство другой реальности, где царствует любовь, где царствует уважение, где царствует высокая культура и все, о чем я только что говорил. Вот это один из таких важных факторов, именно контраст, увидеть разницу вот, мира, который живет по стихиям греха, и мира, который живет по заповедям Христа. И, конечно, захотелось оказаться в обществе, где люди живут по Божьим заповедям.
Глубокая рефлексия для 10-летнего мальчика.
Очень.
Но эту рефлексию отчасти, как вы справедливо заметили, внушила мне и мама, потому что она была озабочена именно тем, что при хороших оценках были плохие показатели по поведению.
Ах, вот оно, что да. Все-таки не все так благостно,
да.
Как и может показаться.
И это хорошо.
И это хорошо, я благодарю маму, потому что, ну, буду прям. Ей в школе сказали, смотрите, вот он учится вроде как неплохо, но вот постоянно какие-то компании, какие-то вот, он постоянно с кем-то общается. Его надо как бы сберечь. Так вот директор школы Тамара Яковлевна посоветовала маме, и мама решила меня сводить в воскресную школу. И вот это был первый мой шаг к вере. И еще я помню, что мама, у нас трое детей в семье, старший брат и младшая сестра, она, кстати, иконописец сейчас. А, так вот, мама покупала нам после причастия в награду по шоколадке. И вот это такая тоже, по-моему, мудрость мотивировать ребенка, пусть еще вот совсем еще ничего не знающего, но какими-то вот такими поощрениями. Нас мама приводила в храм, а потом покупала вкусные шоколадки.
То есть мама, она каким-то образом, да, попыталась вас уберечь от плохой дорожки?
Я думаю, что это так.
А в таком случае возникает вопрос, почему не другие какие-то церкви или секты или всего чего угодно? Потому что в 90-х годах иеговисты там, в общем-то, везде были и повсюду разные секты, вылезали с разных сторон.
Угу. Ну, очень удачный вопрос, потому что как раз в 11 классе я всерьез, так сказать, столкнулся с представителями свидетелей Иеговы, и, получив в руки литературу, начал, ну, я уже в то время несколько лет как в воскресной школе учился и читал, значит, нашу духовную литературу, начал сопоставлять. Вот, это все привело к тому, что в итоге я написал еще две книги. Потом, в одной из книг, подробно рассмотрев учения свидетелей Иеговы, их историю учения, а во второй книге, рассмотрев психологические трюки и приемы, которыми они пользуются, чтобы завлечь своего собеседника в секту. Так, поэтому, да, вы правы, очень пестрым было наличие разных гуру, сект и проповедников уличных, но, слава Богу, я оказался там, где живой Господь, где Господь Иисус Христос.
То есть вы росли ребенком, который, ну, с детства был в церкви?
С 10 лет.
Ну, с 10 лет. Все равно с детства, когда еще этап формирования каких-то вещей не закончен. А вот мы же часто говорим, что, с одной стороны, такое раннее воцерковление – это хорошо, детская вера – это счастье, но это же имеет и, как все на свете, обратную сторону и в каком-то смысле свои опасности. Потому что часто замечают, что вот прежнее поколение, которое приходило к вере через борение, через опасности, через то, что нужно было отмежеваться от всех и, может быть, в чем-то даже там пострадать, быть выгнанным из института или увольным с работы. Вот у них ценность веры выше. Так, я как бы это не утверждаю, я высказываю это как тезис. Чем у тех, кто вот так ровно, хорошо пришел в храм в юности и так с тех пор шел вот такой ровной дорожкой? Что вы вот в этой связи чувствуете?
Здесь был еще один ключевой фактор, И вы абсолютно правы, говоря о том, что есть обратная сторона. Например, такое явление, как привыкание к святыне. Не случайно на Руси до революции есть много пословиц о священнических, например, детях, что именно особым цинизмом, вот особенно до революции, было заметно, что именно из числа детей священников многие как раз потом уходили в революционеры. Почему? Потому что есть такое явление, как привыкание к святыне. Когда ребенок с детства, входя в храм, теряет со временем некое благоговение. Для него храм становится как бы чуть ли не вторым домом, где его каждый знает, по головке погладит, все знают, что он поповский там сын, например. И да, есть вот закономерности в этом. Однако все же вторым таким ключевым фактором было то, что в нашем храме служили пастыри с большой буквы. Вот я нисколько не преувеличиваю сейчас, потому что вот взирая на настоящего священника, на настоящего пастыря, который горит своим служением, который является пример, вот как апостол Павел пишет, образ «будь верным во всем». Вот для меня был таким священником отец Алексей Зорин, наш настоятель храма Александра Невского. Вот, и я, видя, как он молится, потом впоследствии прислуживая в алтаре, видя, как он служит литургию, просто захотел так же. Вот, может быть, это очень даже банально, просто прозвучит, но я захотел быть так же, вот как батюшка, предстать перед престолом и вот так же молиться и так же служить Господу.
Вы помните, когда вы впервые кому-то из старших наставников, из духовников о таком своем желании сказали? Что они ответили?
Я помню этот разговор. Это было примерно в 9 классе. Я в тот момент был пономарем в нашем соборе Александра Невского. И после службы отец Алексей, о котором я упоминал, спросил, ну что, ты когда школу закончишь, какие планы? Я говорю, батюшка, я себя не вижу вообще. Вот. И это действительно так. Никогда в жизни, ни на минуту, я не думал кем-то становиться. То есть у меня никогда не было выбора или колебаний, или я не примерялся на какие-то роли. Вот. Признаться, даже когда я учился в 10 классе, мне удалось там одно такое место занять. Был такой конкурс «Одаренные дети», и второе место по России удалось занять в том конкурсе. И там вот призерам дозволялось бесплатно поступить в московский вуз один, не буду сейчас говорить, какой именно, на бюджетное отделение. Вот. Но даже это меня, так сказать, не сманило, потому что я уже был нацелен только на семинарию. Вот, и поэтому, отмежевав все, что меня не касалось, даже престижный вуз на бюджет, слава богу, я пошел в семинарию, и ни единого, даже не то что дня, ни минуты в жизни не было, чтобы я когда-то в этом разочаровался.
То есть изначально вам очень повезло с проводником в мир церкви, с вашим духовным отцом. А друзей вы нашли вот в этом церковном пространстве?
Безусловно. У нас такая большая воскресная школа была, очень многочисленная. Кстати, вот из небольшого города, ну, сравнительно, да, города Старый Оскол, там 240 тысяч населения у нас, вот эта воскресная школа дала, ну, около 6 священников, несколько монахинь. Сейчас вот в Дивеево, например. То есть все те ребята, с которыми мы когда-то в 90-е нулевые в воскресной школе находились, они сегодня служат у престола. Некоторые в Старом Осколе, некоторые вот в России. И множество среди девочек стали потом монахинями и сейчас продолжают нести свое вот служение. Вот можно сказать, одно гнездышко, из которого столько птенчиков вот так вот полетели по небу, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Николай Дубинин, настоятель храма Федора Стратилата в Старом Осколе, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот вы рассказываете про то, что из воскресной школы вышло 6 священников, да? Но это же не так уж и много с другой стороны. Я почему об этом спрашиваю? Потому что много детишек верующих, и слава Богу, но не каждого из них так что-то ударяет в сердце, что возникает вот такое, как у вас, непреложное желание только с церковью связать свою дальнейшую жизнь. И мне очень интересно разобраться, попытаться хотя бы через ваш опыт прикоснуться, а что же это такое? Вот что это за опыт встречи со Христом, который настолько переворачивает, что другого ты для себя уже не видишь? Ведь, повторюсь, все верующие так или иначе какой-то опыт встречи пережили. Но каждый дальше пошел своим путем внутри этого опыта. И одни из них пошли именно вот до конца к алтарю. Угу. Вот этот опыт встречи со Христом, что это была за встреча? Как она произошла?
Угу. Безусловно, в жизни каждого человека, неважно, будет ли он впоследствии священником или мирянином, должна быть встреча, личная встреча со Христом. Причем это не просто сейчас красивая фраза, это абсолютная реальность. Это та реальность, о которой когда-то митрополит Антоний Блум написал в автобиографии, что в 14 лет у него был некий конфликт, и были даже мысли о суициде. И почему-то вот была такая идея, что прежде чем с собой там наложить на себя руки, он обязательно должен прочесть Евангелие. И вот он прочел Евангелие от Марка, и когда он закончил, закрыл книгу, он сказал, что я в эту самую секунду каждой клеткой своего тела и своей души ощутил, что здесь, в этой комнате, рядом Он, Христос, Иисус из Назарета, тот самый, о котором только я даже сейчас это повторяю, и вот, как говорится, дрожь по телу.
Мурашки, да, мурашки, да. Эта история.
Такую реальную встречу с Богом должен пережить каждый человек, потому что именно на этой встрече, на этом опыте строится дальнейшее богообщение. Нельзя служить тому, кого ты не познал, кого ты не встретил, кого ты не пережил опытно. Я бы даже сравнил такую аналогию. Вот знаете, уж позвольте, опять же, из юношества сегодня, да, вот два друга, не разлей вода, на лето разъехались. Там один влюбился и полностью изменился. Он стал гладить брюки, чистить туфли, стихи, причесочка, все. Ну а второй друг футбол проиграл, рыбачил там в деревне у бабушки. И вот они встречаются, да, в конце лета. И вот они уже, ну, как бы другие. Они будут говорить на разных языках. Один скажет там, ну что с тобой произошло, ты посмотри, как ты там, какие туфли, какая Таня, какие стихи, ты ж нормальный мальчик был там, в футбол там, все дела. А второй скажет, да нет, ты просто не представляешь, какая она. То есть вот когда человек встретил любовь, когда человек пережил опыт влюбленности настоящей, он изменится. Если вчера его не заставить было туфли почистить или брюки погладить, то сегодня теперь он сам это будет делать, потому что в его жизни появился объект любви. А в жизни того мальчишки еще не было этого объекта, он еще не влюблялся, еще не пережил этого опыта. Также и с духовной жизни. Когда человек встретил Бога как объект своей веры, пережил вот этот опыт встречи, он изменится. Он начнет делать то, что раньше никогда не делал, молиться, ходить в храм, перестанет сквернословить, там, перестанет творить какие-то грехи, прегрешения. И его друзья не будут узнавать, они скажут, что с тобой случилось, ты что, в религию подался? Вот, то есть все это я к тому, что личная встреча с Богом меняет человека. И мне кажется, вот в воскресной школе, что самое главное произошло, нам дали возможность опытно через молитву, через богослужение ощутить живого Бога. И это вот это так.
Это действительно очень здорово, что вам повезло с воскресной школой, и я прошу прощения за мой несколько критический настрой, но так как мы говорили уже об этом, мы из одного поколения, и воскресные школы ведь тоже бывают очень разные. И особенно в 90-е годы, когда ты тут же читаешь Новый Завет на занятия, а потом бежишь с мальчишками, и, в общем, там уже как получится, особенно в переходном возрасте.
Ты меня пугаешь, Кира.
Нет,
вот
на самом деле...
воскресную школу не ходил, мне сложно себе представить,
я этого не делал, у меня
происходит.
Тоже была очень хорошая воскресная школа. Но у нас и гости были на передаче, которые рассказывали о том, что вообще некоторых воскресная школа, наоборот, в те годы как бы отвращала несколько от церкви на какой-то период. И я хочу спросить, отец Николай, и простите меня за этот вопрос, но очень хочется, чтобы наш разговор действительно был как бы настоящим и искренним. И я хочу спросить, действительно ли не было у вас в переходном возрасте, в юности, какой-то там борьбы, например, внутренней, каких-то искушений? Я не прошу рассказывать про них. Я скорее хочу...
Можно и рассказать.
Да, можно и рассказать. Скорее, это важно для людей, которые сейчас находятся в каком-то трудном жизненном положении. Или пережили подобное, или там... В общем, испытывают какие-то внутренние моральные трудности. И очень важно, может быть, от пастыря церковного, от человека, который много делает для церкви, услышать о каких-то вещах, которые, как у любого слабого и грешного человека, тоже, может быть, присутствовали или не присутствовали в жизни.
Очень такой широкий вопрос. Знаете, как у Гомера, один из героев Одиссеи, он... так сказал, что вот женщины, они всегда все усложняют. Но это я не про вас, Кира, а про то, что в воскресной школе я еще повстречал будущую жену, которая еще, ко всему прочему, была дочерью того самого отца Алексея, настоятеля храма.
Понятно, тут да. Не забалуешь вообще.
В общем-то, у меня получилось так, что учеба в воскресной школе, потом панамарство в храме, все это было еще и наряду того, что вот я первый единственный раз в жизни влюбился. И я знаю, что у нее не было мальчиков, с которыми она там гуляла, общалась, и у меня. И вот так вот случилось, что мы нашли друг друга еще. Поэтому у меня тут был еще дополнительный стимул потом
сохранять
ходить.
Себя.
Да, даже я помню, что она ходила в музыкальную школу тут неподалеку, а я сидел, обычно ждал. И меня заприметили преподаватели музыкальной школы, говорят: мальчик, а давай ты пока вот сидишь по три пары, ты тоже будешь. Вот так я закончил музыкальную школу.
Вот, за компанию.
За компанию. Но это, конечно, немножко другая тема. Я к тому, что в воскресной школе еще мальчики и девочки, они вот начинают дружить, первые какие-то чувства появляются. И у нас вот, я насчитал 11 семей, которые появились в рамках как раз воскресной школы. Нормальные христианские семьи, которые сегодня прихожане храмов. Так что вот у нас просто здоровая была атмосфера в воскресной школе, и нами по-настоящему занимались священники, вот, и преподаватели.
Теперь действительно понятно, почему вы такой счастливый человек.
Вы упомянули не случайно эту знаменитую историю митрополита Антония Сурожского, о его встрече со Христом через чтение Евангелия от Марка, и он во многих своих выступлениях в разных контекстах эту историю рассказывает, но меня всегда очень интересовало то, что он рассказывает как продолжение этой истории. Говорит, что когда он пережил опыт встречи со Христом, и он понял, что вот если здесь, рядом с ним, за этим столом стоит Христос, значит, Христос и вправду воскрес. И значит, все, что сказано в Евангелии, это правда. Какой из этого делает вывод, следствие владыка Антоний? Значит, я буду любить всех людей. Значит, вот все хорошие, плохие, которые меня любят, которые меня не любят, ближние, дальние, значит, я должен любить всех, так как это делал Христос. То есть из этой встречи следуют практические следствия. А вот как изменяется взгляд человека на жизнь после такой встречи? Как это изменилось у вас? Что стало вот в следующую секунду после того, как эта встреча происходит? Ну или не секунду. Но вот что-то должно меняться, иначе эта встреча, ну, в каком-то смысле остается просто встречей.
Я могу себе сказать следующее, что когда, вот как вы верно заметили, веруешь в Господа воскресшего. Помните, у преподобного Серафима есть такое грозное предупреждение, что в конце времен люди перестанут веровать именно в воскресение Христа, потому что воскресение — это фундамент нашей веры. И вот этот аспект крайне важен. Почему воскресение приходит? Наш Господь воскрес. Все имеет смысл. Вы правы. Если, знаете, как развить другую точку зрения, да, если смерть победила и камень завалил пещеру, то каков смысл вообще бороться за правду? Каков смысл терпеть, быть изгнанным, терпеть, опять же, несправедливость? Если всех нас... ну, припечатает камень надгробный. Но Господь воскрес, значит, все имеет смысл, значит, смерть преодолима. И я помню по-настоящему этот стержень нашей веры ощутил в паломнической поездке, когда мы были в Дивеево в монастыре. Это был 2001 год, и вот там замечательно говорил один священник, ну, который проводил нам экскурсию. И я помню, что вот всю дорогу, там, 1000 с чем-то километров, я ехал, об этом размышлял. Потому что воскресение Христа есть, повторюсь, ну, тот камень, как апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, а мы самые несчастные люди, что мы, у нас нет перспективы, да. Вот, я не могу сказать, что какая-то была резкая перемена, но будет правильно сказать, что я чувствовал, что все правильно. Вы знаете, последние 3 года учения в школе я каждый день посещал храм. То есть утром учеба, а вечером на вечернюю службу я приходил в алтарь. И я помню вот этот момент, как-то я обернулся и понял, что 3 года каждый день, практически каждый день, там, за исключением каких-то отдельных событий, я в храме. И не было каких-то внутренних революций, не было какого-то всплеска, как у молодежи там, в 15-16 лет, там, гормонов, да, там, извините. Все было именно в какой-то тихой благодати, что я нахожусь как бы на том корабле, который в нужном направлении. Вот замечательный отец Андрей Ткачев говорит, что у каждого человека свой личный опыт встречи со Христом. У кого-то это вот некое покаяние, как волна теплая обдает человека, и он стоит и слезы душит, и он знает, что все, надо меняться, надо срочно менять свою жизнь. Или как вот у меня отец Агафангел, игумен Агафангел, очень известный миссионер, он был фотографом в 90-е годы, приехал пофотографировать Курский коренной монастырь. И он говорит, я стою с фотоаппаратом, служба идет, я начинаю плакать, и в тишине вот этого пространства храма я стою, плачу и говорю, Бог есть, Бог есть. Все. С этого момента, впоследствии, он станет монахом, и вот иеромонахом, игуменом. То есть вот у каждого свой, у кого-то это резкая перемена. Но я бы не сказал, что у меня была какая-то вот внутренняя вот резкое такое изменение. Все было как будто бы ты вошел в корабль, сел и поплыл. И ты ни на секунду не сомневался, что этот корабль в том направлении. Вот такое было воцерковление у меня.
Это действительно отрадно и очень радостно видеть, что возможен путь с Богом без каких-то выруливаний, потрясений, всплесков, как вы это назвали, совершенно справедливо. И слава Богу, что так. Отец Николай, очень рада, что мы сейчас это слышим. Спасибо вам огромное за вашу откровенность. И наш интересный разговор мы продолжим через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».